На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 15 июля в Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. За Цхинвали с Сухуми, Крым и права человека в Берлине на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ критиковали Россию. Переговоры в Брюсселе по Нагорно-Карабахскому урегулированию и визит премьера Армении Никола Пашиняна в сердце Европы. Продолжение истории о том, как именно дагестанский субподрядчик Курбан Буганов застрял в Южной Осетии. На днях свою точку зрения высказали те, кого он считает виновниками его бед. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Президент США Дональд Трамп сказал, что у него нет завышенных ожиданий от встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки. «Я еду туда с небольшими ожиданиями», – сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном на веб-сайте сегодня. По оценке президента США, ничего плохого от встречи не будет. А может быть, как выразился Трамп, и немного хорошего. «Я думаю, что встретиться хорошо. Я верю во встречи», – сказал Трамп. Президент США сказал, что поднимет вопрос о 12 российских шпионах, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, добавив, что он не думал о том, чтобы попросить Путина выдать их США. Кремль отрицает, что он вмешивался в выборы в США. В другом интервью, опубликованном накануне своего саммита с российским лидером, Трамп сказал, что Путин, вероятно, безжалостный человек. Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным должна состояться в понедельник в столице Финляндии – Хельсинки. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от односторонних сделок с Россией, которые могут быть сделаны за счет других западных союзников Соединенных Штатов. «Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Россией, поэтому хорошо, если Вашингтон и Москва будут говорить друг с другом», сказал Маас в интервью газете «Bild am Sonntag». Маас приветствовал встречу, на которой, как сообщил президент США, он затронет вопрос сокращения ядерного оружия. «Было бы шагом вперед, если бы эта встреча также стала стимулом для ядерного разоружения», отметил глава МИД ФРГ. При этом Маас добавил, «Тот, кто оскорбляет своих партнеров, рискует проиграть в конце концов. Односторонние сделки за счет собственных партнеров также вредят США в итоге». В четверг Трамп назвал Путина конкурентом, а не врагом, и сказал, что, как он ожидает, хорошего проведения первого саммита в Хельсинки. Трамп также сказал, что встреча с Путиным может быть самой легкой в его поездке в Европу. Трамп на этой неделе обвинил Германию в том, что она является пленницей России из-за своей энергетической зависимости.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп сказал ей, что она должна подать в суд на Европейский Союз на переговорах по поводу выхода Великобритании из ЕС. Трамп сообщил журналистам 13 июля на совместной пресс-конференции с Мэй, что он дал британскому лидеру предложение, которое она сочла слишком жестким. 15 июля на вопрос корреспондента BBC, что это было за предложение, Мэй ответила, «Он сказал мне, что я должна подать в суд на ЕС. Не вступай в переговоры, подавай в суд на них». Она также уточнила, что президент также сказал на этой пресс-конференции: «Не уходите от переговоров, иначе вы застрянете». Великобритания должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Такое решение было принято после референдума, состоявшегося в июне 2016 года, который небольшим количеством голосов утвердил предложение о выходе страны из Европейского Союза. Организация Объединенных Наций сообщила, что число гражданских лиц, убитых в Афганистане, достигло рекордного уровня в первой половине года, несмотря на имевшее место прекращение огня в прошлом месяце. Смертность выросла на 1%, хотя число раненых и снизилось на 5%. Об этом сообщила миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану в своем последнем докладе о жертвах среди гражданского населения, опубликованном сегодня, 15 июля. Основными причинами рекордного рекордно высокой смертности стали бои между силами безопасности и боевиками, а также взрывы придорожных бомб и взрывы, устраиваемые смертниками из экстремистской группировки «Исламское государство», а также талибами. ООН сообщает, что использование самодельных взрывных устройств при нападениях антиправительственных элементов оставалось главной причиной потерь среди гражданского населения. В докладе говорится, что гражданское население, проживающее в провинциях Кабул, Нангархар, Фарьяб, Гельменд и Кандагар, больше всего пострадало от насилия. Сотни гражданских лиц были убиты при нападениях на шиитские святыни, правительственные здания, офисы групп помощи и центры регистрации избирателей. Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен выразила уверенность в том, что элементы избирательной системы страны по-прежнему уязвимы для атак российских хакеров. Выступая перед вице-губернаторами штатов, Нильсен привлекла внимание к тому, что американское разведсообщество постоянно наблюдает зловредные действия различных структур, направленные против элементов нашей электоральной инфраструктуры. По ее словам, выборы, несомненно, являются приоритетной мишенью для государственных и негосударственных киберзломщиков и троллей, которым поручено воздействовать на результаты выборов в Америке. Вместе с тем, Нильсен подчеркнула, что мероприятия, осуществляемые Россией в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, не могут сравниться по своим масштабам с теми, что предшествовали выборам президента США в 2016 году. Это были главные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сразу три резолюции, осуждающие действия России, рассмотрели на этой неделе на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Один из проектов резолюции приурочен к десятилетию августовской войны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что одним из главных объектов критики на 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет Россия, было понятно уже из вступительной речи председателя ассамблеи Георгия Церетели. Тему сессии «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ. Роль парламентов» Георгий Церетели начал с Украины, Донбасса, где он вместе с другими коллегами из ОБСЕ побывал в прошлом году и где гуманитарная трагедия продолжается по сей день. Причиной тому докладчик считает то, что некоторые члены ОБСЕ не ведут себя в соответствии с международным правом и не проявляют уважения к вопросу территориальной целостности Украины. И не только Украины. Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заговорил и о своей родине.
В моей стране Грузии более 300 тысяч человек являются вынужденными переселенцами в результате конфликтов и оккупации. В августе этого года будет отмечаться 10 лет со времен августовской войны 2008 года в Грузии, и, к сожалению, проблема все еще существует. Конфликт между Россией и Грузией остается нерешенным. Поэтому, когда мы говорим о выполнении обязательств, мы должны понимать, что это имеет реальные гуманитарные последствия. Has real humanitarian
consequences. В связи с 10-й годовщиной августовской войны Грузия на сессии инициировала проект резолюции «10 лет после августовской войны», говорит глава грузинской делегации Софио Кацарава. Мы ставим акценты все на том же, на тяжелой ситуации в сфере прав человека на оккупированных территориях, на требовании допустить туда международных наблюдателей. В проект резолюции внесен вопрос Татунашвили от Хозория. Мы ожидаем, что резолюцию поддержат наши партнеры. О том, что одной из первых резолюцию поддержит Литва, стало известно еще накануне. На первом заседании Комитета по вопросам политики и безопасности литовский депутат Лауринас Касчюнас напомнил коллегам, что спустя 10 лет Россия не выполнила договор о прекращении огня.
Грузинские регионы Абхазии и Цхинвали остаются де-факто оккупированными Россией, и ползучая аннексия этих регионов продолжается.
Российская делегация постаралась заблокировать и снять с повестки дня грузинскую резолюцию. Такая же попытка была у нее и в отношении двух других резолюций по вопросам аннексии Крыма и ситуации с правами человека в Российской Федерации, но попытки оказались тщетными. И хотя резолюции в случае их принятия будут носить характер рекомендации, представитель российской делегации, сенатор Владимир Джабаров, остался недоволен как нынешней повесткой дня сессии, так и политикой Запада по отношению к его стране в целом. Односторонние санкции и демонизация РФ усугубляют конфронтацию, предупредил Джабаров.
Внедренный в общественное сознание с помощью беспрецедентной пропагандистской кампании враждебный образ России на самом деле не имеет ничего общего с реальным положением в нашей стране, ни с ее усилиями на международной арене. Мы поддерживаем любые попытки вернуться к нормальному, деполитизированному разговору по вопросам безопасности, в том числе в рамках структурированного диалога в ОБСЕ.
Но именно из-за позиции Москвы миссия ОБСЕ прекратила работу в Грузии, так же, как и миссия наблюдателей ЕС не может вести мониторинг в Абхазии и Южной Осетии. После комитетских слушаний проект резолюции по Грузии будет рассмотрен на пленарной сессии 10-11 июля. В Тбилиси с большой долей уверенности говорят, что резолюция будет принята. В июне, тоже к десятилетию августовской войны, Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Брюсселе прошел очередной переговорный раунд по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Это была первая встреча нового министра иностранных дел Армении Заграба Нацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова. На встрече в качестве посредников участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Сообщается, что интенсивные переговоры длились более 4 часов. Можем мы говорить о каких-то достижениях после встречи, которая была посвящена вот урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта?
Любая встреча подразумевает под собой определенные достижения. И в данном случае нужно говорить о двух достижениях. Первое – это сам факт встречи министров иностранных дел после бархатной революции в Армении. Сам факт как достижение. И второе достижение договоренности о том, что такая встреча должна произойти еще раз в ближайшее время.
Целых 4 часа только на знакомство?
О других достижениях, да, говорить не приходится. И встреча действительно носила ознакомительный характер. Ее длительность, вот, 4 часа, говорит о том, что был обсужден, скорее всего, на мой взгляд, да, вот весь спектр таких подпроблем Нагорно-Карабахской проблемы, которые будущем необходимо будет обсуждать.
Ну, перейдемте тогда к обсуждению визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель, где он провел ряд встреч с официальными представителями Евросоюза и НАТО. Были опасения, что своим визитом в Европу Пашинян делает первые шаги по углублению сотрудничества и интеграции с указанными структурами, и что это может привести к проблемам в отношениях с Россией. Вы разделяете эти опасения?
Я могу сказать одно, что углубление и расширение отношений с НАТО и Европейским Союзом не будет происходить за счет юридически оформленных обязательств Армении в контексте отношений с Россией. Поэтому расхождений в этом политико-правовом отношении не будет. Но что касается уже российского восприятия, то это уже другой вопрос, потому что здесь очень много, ну, много вопросов восприятия со стороны России, да? И здесь очень длинный такой вот пропагандистский шлейф. То есть Россия может на это смотреть, ну, как угодно, в том числе и очень ревниво. Я не исключаю, что на Армению может и в ближайшее время польется довольно такая ядовитая пропаганда со стороны российских таких псевдополитологов и псевдожурналистов. Но я думаю, это не смертельно.
А ЕС пересмотрит свою позицию в отношении Армении? Или это был просто теплый прием премьера, пришедшего к власти способом, весьма к нему располагающим? То есть при абсолютной поддержке народа и без провокаций со стороны тогдашней власти Армении?
Тут несомненные две вещи. Первое, то, что отсутствие проблем с легитимностью у нынешнего руководителя Армении придает беспрецедентно большую прочность его позициям в переговорах со всеми внешними партнерами, и в том числе и в данном случае с НАТО и ЕС. И в этом уже отличие позиции Армении в данном переговорном процессе с указанными структурами. И второе – это восприятие Армении. Другое дело, что на Армению, если раньше смотрели как, ну, на, скажем так, партнера с ограниченными возможностями в силу объективных и субъективных причин, то на данном этапе такого нет. Более того, Пашинян сказал следующее, что Армения не находится в роли просителя каких-то средств. Вы можете помочь, а можете и не помочь, но мы свое дело делать будем, потому что это таково требование народа Армении.
Как будет меняться армянская дипломатия? Вы видите какие-то шаги, что она будет меняться?
Будет меняться качество армянской дипломатии и содержание армянской дипломатии. Потому что если раньше эта дипломатия преследовала цель отсутствия легитимности внутри страны, компенсировать легитимностью извне, да, и выставлять на торги и демократию, и борьбу с коррупцией, и многое-многое другое, в настоящее время таких факторов в отношениях Армении с ЕС и НАТО больше нет. Сейчас уже нужно говорить о более серьезных вещах. Армения не нуждается, действительно, не нуждается в таких поощрительных конфликтах. Армения нуждается в серьезном фундаментальном партнерстве. Но для этого мы понимаем, что необходимы еще и благоприятные внешние факторы. Поэтому индикатором того, насколько и наши западные партнеры готовы сотрудничать с Арменией на такой вот фундаментальной основе, индикатором является, конечно, отношение Грузии с НАТО. Потому что Грузия – это наш путь к партнерству. Но мы видим, что 15 лет Грузия, в принципе, стоит в преддверии и делают дальнейшие шаги и не дают по разным слогам. На этот раз тоже были обнадеживающие заявления о том, что это членство будет обязательным, но будет в будущем. Мы понимаем, что на Кавказе ситуация изменится тогда, когда пятая статья Североатлантического договора будет распространяться и на наш регион. А этого пока нет. Поэтому здесь есть большие ограничения. Фактор России, эффективности сдерживания России и ее имперских амбиций. Да, мы видим пока, что у нас вырисовываются определенные элементы стратегии, но не вся стратегия по сдерживанию России. Это все ограничивающие факторы.
А как вы думаете, Армения будет стремиться в НАТО и в Евросоюз, как это делает, например, Грузия? В будущем?
В будущем, ну, это, об этом, я так думаю, можно будет говорить, когда Грузия станет членом НАТО. Вопрос Грузии будет решен, и Армения будет соседствовать с пятой статьей Североатлантического договора не только через турецкую границу, но и через грузинскую. Тогда и, в общем-то, будет основание для такого разговора.
Это был армянский политолог Рубен Меграбян. Во вторник, 10 июля, в Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны обсудили вопросы безопасности в зоне конфликта, а также факт гибели в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Грузинская сторона поставила вопрос и о преследовании местными правоохранительными органами гражданской активистки из Ахалгорского района Тамары Меракишвили. За встречей следил наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвилидзе.
До начала встречи в Эргнете существовало опасение, что по аналогии с сорванной гальской встречи очередной раунд переговоров будет тоже торпедирован представителями Российской Федерации и Цхинвальского региона. Однако без видимых эксцессов дискуссия заняла 6 часов, после чего главы делегации сторон ответили на вопросы журналистов. Первым взял слово представитель де-факто властей Южной Осетии Егор Кочиев. По его словам, представители Цхинвали выставили Тбилиси претензии в связи с облетом разделительных линий неопознанными беспилотными летательными аппаратами. Говорили также и о поиске пропавших без вести. Отвечая на требования грузинской стороны передать ей внутренние органы погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили, Кочиев заявил:
«Не комментируя заключение судебно-медицинской экспертизы Грузии, я вам скажу, я его прочитал. Фрагменты внутренних органов были переданы грузинской стороне. Фрагменты сердца, фрагменты печени, диафрагма, селезенка. Какие еще внутренние органы хочет грузинская сторона, я не понимаю. Грузинская экспертиза четко и ясно не дала ответа ни на один поставленный вопрос. И поэтому, говоря, что Татунашвили был убит, вы передергиваете факты. Татунашвили умер».
Также Кочиев прокомментировал создание официальным Тбилиси санкционного списка от Хазурия Татунашвили, в который вошли представители отколовшихся регионов, совершивших преступления против граждан Грузии.
«Список от Хазурия Татунашвили озвучивался. Нам непонятна мотивация этого списка. В ответ существует список, он готовится, он будет опубликован. Список преступлений Грузии на территории Южной Осетии».
Под занавес представитель цхинвальских властей озвучил свою позицию в отношении активистки Азахалгорского района Тамары Мяркешвили, которая под надуманными предлогами подвергается гонениям со стороны местных властей за публикацию злободневных постов в социальных сетях.
«Тамар Мяркешвили, гражданка Южной Осетии, находится на территории Южной Осетии. Против нее возбуждено уголовное дело. Она не находится под домашним арестом. Мера пресечения в отношении нее избрана, подписка о невыезде. Она свободна в передвижениях, она спокойно публикует свои статьи в соцсетях».
После этого эстафета перешла к начальнику аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклию Антадзе. На вопрос о передаче грузинской стороне органов Татунашвили журналисты от чиновника внятного ответа так и не получили.
«Мы сегодня со всей принципиальностью поставили этот вопрос. Я не являюсь экспертом, но знаю, что для полноценного проведения экспертизы необходимо наличие определенного количества фрагментов органов. Думаю, будет лучше, если комментарий по этому вопросу будет переадресован в соответствующее ведомство. Передача внутренних органов вновь остается для нас приоритетом».
Далее в своем выступлении Антадзе посоветовал юго-осетинской стороне воздержаться от политизации вопроса списка от Хузория Татунашвили. Говоря о Тамаре Мяркешвили, Ираклий Антадзе ограничился сухим заявлением.
«Мы поставили этот вопрос на этой встрече. Особый акцент с нашей стороны был сделан на обязательном соблюдении прав человека, в том числе и в отношении Тамары Мяркешвили. Мы призвали международные организации проявить свой интерес к этому вопросу».
В конце выступления Ираклий Антадзе расценил попытку захвата Кобского участка административной границы как очередной шаг по дестабилизации ситуации в зоне конфликта. «Всю ответственность за последствия будет возложена на реализаторов этого замысла», подчеркнул представитель СГБ Грузии. Согласно договоренностям, следующая встреча в Иргнате состоится 14 августа. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На заседании парламента Абхазии 12 июля депутаты приняли во втором чтении два взаимосвязанных законопроекта о патентной системе налогообложения и поправки в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Их рассмотрение сопровождалось бурными дебатами. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Законопроекты о патентной системе налогообложения и специальном налоге на отдельные виды деятельности на сегодняшнем заседании парламента обсуждали более часа и весьма бурно. Камнем преткновения стали не столько сами проекты, сколько предполагаемое повышение базовых ставок налогообложения в связи с их введением. В течение нескольких месяцев налоговая реформа, предусматривающая общий режим налогообложения, спецналог для отдельных видов деятельности и систему патентов, неоднократно обсуждали на заседаниях Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В итоге комитет рекомендовал их принять во втором чтении. Представляла законопроекты председатель Комитета по бюджету Натали Смыр. Она объяснила суть законодательных предложений, в частности, о патентах для малых предпринимателей.
Ничего такого обременительного с точки зрения, опять же, налогового времени людей нет. В частности, был предложен такое понимание, как регрессивный коэффициент. Это коэффициент на понижение по датам, по срокам. Он если за 2 месяца заплатит, сумма будет меньше. Если он платит за 1, то это будет равна рубль равен рублю. Если за 2 месяца, то это будет на понижение. К 12 месяцу это 0,5%.
Натали Смыр привела пример плату за патент для парикмахеров. Документ будет стоить на год 1500 рублей, если платить помесячно, и 750 рублей, если платить всю сумму сразу за год, в то время как одна стрижка и покраска сегодня стоит 2000 рублей. По спецналогу будут также введены коэффициенты налогообложения, которые уменьшают налоговое бремя. Они будут учитывать зональность, удаленность от моря, регион и так далее. По словам Натали Смыр, в восточных и западных районах республики должны применяться разные коэффициенты. Однако прежде чем законопроекты поставили на голосование, 7 депутатов Лаша Ашуба, Рау Лолуа, Амар Джинджоля, Юрий Хагуш, Астамур Аршба, Батал Айба и Дмитрий Дбар заявили, что имеют свои предложения по этим проектам. Парламентарии заявили, что поддерживают введение патентной системы налогообложения, однако выступают против изменения ставок налогообложения по спецналогу. Депутат Лаша Ашуба заявил:
а может, надо начать собирать с тех, кто не платит вовсе, потому что 40% предпринимателей не платят налоги вовсе. Зачем вторично залезать в карманы тем, кто уже платит эти налоги? Часть предпринимателей обратилась с письмом на имя спикера парламента с просьбой о неповышении ставок. Хочу сообщить о том, что всех посписочно, кто подписал это письмо, они были вызваны в налоговые органы для выяснения обстоятельств и выяснения ведения их бизнеса.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба в ответ заметил, что в законотворческом процессе есть такое понятие, как итальянская забастовка, когда на каждом заседании выдвигаются новые инициативы, чтобы не дать поставить проект закона на голосование. Дмитрий Шамба заявил, что от Лаши Ашуба в течение 2 последних месяцев не поступало письменных заключений. Депутат Ашуба ответил, что в этот период не проводили заседания комитета. Эта реплика возмутила Натали Смыр. Она заявила, что проект закона обсуждали 1.5 года и не раз, после чего покинула зал заседаний. Группа депутатов вышла за ней. Через какое-то время Натали Смыр вернулась. Депутат Батал Тапагу отметил, что вопрос обсуждался много раз.
Само введение патентной системы и так далее дает возможность любому гражданину без бюрократических проблем получить патент, спокойно работать без проблем. Это делается как раз таки для людей. Нет тут никаких итальянских забастовок. Есть мнение одно, было другое. Ставки не менялись с 2011 года. Надо признать, что цены очень серьезно изменились. Поэтому вообще, честно говоря, предмета спора нет.
Однако депутат Рау Лоло продолжал настаивать, что необходимо оставить прежние ставки.
Социальное положение в стране тяжелое. Этот законопроект направлен именно на людей, занимающихся мелким бизнесом. Вот этот мелкий бизнес не должен пострадать.
Сказал Лоло. В ответ депутат Дмитрий Ардзимба привел пример со спецналогом по ремонту бытовой техники, платеж по которому сегодня составляет 2500 рублей в год.
В новой редакции ставка 3500 рублей. Если мы пойдем по коэффициенту понижающему, регрессивному, базовая ставка на год, цена патента будет 2100 рублей. А не как вы предлагаете 2500. Старой базовой ставки, если вернуть, что вы предлагаете.
Я предлагаю такой вариант. Принимаем закон, поправкам, ценам дополнительно можно вернуться. Но закон надо принимать.
Натали Смыр также заявила, что комитет проводил анализ, и понижающие коэффициенты не дают увеличения платежей по спецналогу. А депутат Леонид Чамагуа добавил, что предприниматели будут освобождены от непонятных полуофициальных проверок и платежей непонятно куда, в чьей-то чей-то карман. Поэтому огромный плюс есть от принятия законов. В итоге оба законопроекта, предложенные комитетом, были приняты во втором чтении. За выступили 26 депутатов, против 7. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей. После многочасового обсуждения парламент Грузии 101 голосом утвердил новый состав правительства, которое возглавит премьер-министр Мамука Бахтадзе. Он назвал приоритетами нового правительства объединение страны, интеграцию в евроатлантические структуры, сокращение бедности и фундаментальную реформу сектора образования, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Структурные изменения в правительстве были утверждены 5 июля. Согласно изменениям, число министерств будет сокращено с 14 до 11. Этот шаг власти объясняют введением концепции правительства малых форм, в результате чего страна будет иметь гибкие и эффективные государственные структуры. В новом правительстве свои посты сохранили министры обороны, юстиции, внутренних дел, государственной безопасности, здравоохранения, сельского хозяйства, а также государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства. Оппозиционные парламентские партии не поддержали новый состав правительства, который лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе назвал правительством «малых возможностей». По итогам консультаций 9 оппозиционных партий Грузии на следующей неделе назовут единого кандидата в президенты. Это решение было принято в результате консультаций политических партий, проведенных в офисе партии «Новая Грузия». По заявлению лидера Национально-демократической партии Бачуки Кардава, единый кандидат будет бороться не за призовое место, а за изменение государственного управления. На консультации в офисе партии «Новая Грузия» присутствовали представители «Новой Грузии», «Национального движения», «Новых правых», Национально-демократической партии, «Государство для народа», Гражданского альянса и других непарламентских оппозиционных партий. По словам участников встречи, в консультациях могут принять участие все те оппозиционные субъекты, которые не являются аффилированными с грузинской мечтой и не проводят антизападную пророссийскую политику, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Сотрудники МВД Грузии, применившие насилие в отношении членов собственной семьи, автоматически будут уволены из ведомства. Об этом заявил министр внутренних дел страны Георгий Гахария в парламенте. Борьба с семейным насилием и насилием в отношении женщин – один из главных приоритетов МВД Грузии. Гахария сообщил, что 12 июня он подписал указ, в соответствии с которым сотрудники, обвиняемые в семейном насилии, автоматически покинут ряды МВД. Глава ведомства пояснил, что нововведение приняли в ответ на участившиеся обвинения в том, что сотрудники МВД покрывают преступников, когда речь заходит о семейном насилии. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. 3 июля на «Эхе Кавказа» был опубликован материал «Приехал, поверил и все потерял» о строителе из Дагестана, директоре фирмы «Домстрой» Курбане Буганове, который с ноября прошлого года не может выехать из Южной Осетии. Буганов говорит, что фактически находится в положении пленника юго-осетинской бюрократии, которая отобрала у него бизнес, вогнала в долги, а теперь не выпускает из самопровозглашенной республики, пока долги не будут погашены. В материале дагестанский бизнесмен назвал организации и имена их руководителей, кого он считает виновными в своих бедах. Некоторые из них не согласились с обвинениями Буганова и обратились к нам, чтобы ответить на упреки строителя. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Как мы рассказывали в материале «Приехал, проверил и все потерял», Курбан Буганов не может добиться расчета по работам, выполненным осенью 2012 года. Из-за этого не может рассчитаться по долгам с рабочими и поставщиками материалов. С одной стороны, он получает угрозу от бывших работников, требующих расчета, а с другой, его не выпускают из республики, пока он не погасит долги местному заводу строительных изделий. В числе главных виновников своих проблем Руслан Курбанов назвал генподрядчика «ГУП-Дорэкспострой» во главе с директором Муратом Лалиевым, который выступал в качестве заказчика перед фирмой «Домстрой», и комитет по дорожному строительству во главе с председателем Эдуардом Гузитаевым. С этой позиции не согласился комитет по дорожному строительству. Его представитель Элзаров Константин связался со мной после выхода материала и заявил о своем желании высказать в нашем эфире точку зрения руководства комитета.
Никакого отношения «Домстрой» к комитету на тот период не имел, до середины 2013 года.
Вы имеете в виду период, когда эти строительные работы велись?
Да, да, да. У «Домстроя» все эти претензии к генподрядчику, то есть «Дорэкспострой» отдельное подразделение хозрасчетное со своим руководителем, и все вопросы у него были именно с «Дорэкспостроем». А в статье больше фигурирует комитет, чем «Дорэкспострой».
А в 2014 году?
В 2014 уже комитет полностью являлся заказчиком. Но этот период «Домстроя», все работы выполнены ведь не в 2014 году.
Но этот объем работ в 2014 году уже проверяли вы?
Да, в 2014 году, но для нас подрядчика не существует. То есть комитет к этому относится как к представителю «Дорэкспостроя» и все. С кем, какие отношения договорные имели – это все внутренние дела «Дорэкспостроя». Он нанимает на тот объем работ, с которым не справляется, наверное, сам. Но для нас есть один генподрядчик, это «Дорэкспострой», который обязан выполнить весь объем работ. И мы уже принимаем весь объем у «Дорэкспостроя», а не у его подрядчиков. И оплату точно так же мы всю сумму выполненных работ перечисляем на счет генподрядчика, а он уже рассчитывается со своими субподрядчиками.
То есть вы говорите о том, что принятие конфликтных решений, с которых весь сырбор начался, это зона ответственности «Дорэкспостроя». Начиная от текущего контроля, заканчивая...
Зона ответственности по субподрядчику полностью лежит на «Дорэкспострое». То есть для нас не имеет значения, кто выполняет эти работы. Для нас цель – это общий объект.
В чем, собственно, конфликт? В 2012 году фирма «Домстрой» строила два участка дороги, но работы были приостановлены из-за перебоев с финансированием. Это как раз тот период, когда пришло новое руководство во главе с Леонидом Тибиловым, и у него с Москвой начались затяжные разбирательства по тратам предыдущего правительства Бровцева. А на время разбирательств финансирование строек было приостановлено. К тому времени «Домстрой» выполнил земельные работы, обсыпку и трамбовку. Вот тогда и возник конфликт между субподрядчиком «Домстрой» и генподрядчиком «Дорэкспострой» из-за разногласий по объему выполненных работ почти вдвое. Курбан Буганов отказался подписывать акт с заниженными, по его мнению, объемами. Казалось бы, тогда и было самое время создавать комиссию, все перемерить и решить спор по существу. Но вместо этого возникла пауза на 2 года. Комиссия по проверке объемов работ была сформирована «Дорэкспостроем» лишь в апреле 2014 года, то есть спустя 2 зимних цикла, после того, как работы были завершены и, что самое главное, грунтовая дорога все это время эксплуатировалась. Комиссия провела замеры и обнаружила, что толщина обсыпки почти вдвое или на 20 сантиметров меньше положенного. Аргументы Курбана Буганова, что дорогу за это время просто разбил автотранспорт, комиссия не приняла. Тогда Буганов привлек проектную контору Северо-Осетинского автодора, чтобы она провела исследование объектов. Приведу фрагмент ее заключения с сокращениями. Цитирую. «Учитывая, что участок автодороги усиленно эксплуатировался автотранспортом и военной техникой, на протяжении 2 лет при наличии 60 оттепелей каждой зимой, произошло разрушение, колейность, ямочность, проломы, волнистость, смыв составляющих дорожной одежды с потерей транспортно-эксплуатационных качеств и потерей толщины дорожной одежды». Конец цитаты. То есть, говоря по-русски, грунтовую дорогу за это время убили, что укладывается в строительные нормативы. И еще один фрагмент заключения проектной конторы. Цитирую. «Непрофессионализм и необязательность директора ГУП-Дорэкспострой, решающего все словесно, без документального подтверждения, привела к конфликту с подрядчиком». Конец цитаты. Что еще надо отметить, строительные работы 2012 года проводились на фоне ужесточения контроля по требованию Москвы. Тогда был организован эффективный текущий контроль на местах. С участием контролирующих органов велись записи в общем журнале производственных работ. Объекты фотографировались так, чтобы все было наглядно. На объекте домстроя, судя по документам, которые мне показывал Курбан Буганов, контроль осуществлял инспектор стройтехконтроля Артур Цабиев и геодезист Аслан Габоев. То есть контроль был, а текущих замечаний с их стороны не было. Кроме того, в комитете по дорожному строительству два раза в неделю проходили совещания, где всем нерадивым строителям устраивали разнос, но к домстрою претензий не было. Это означает только одно – все было нормально до тех пор, пока не пришло время платить. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К 25-летию завершения грузино-абхазской войны в Абхазии наконец определились названием этой даты. Решение парламента самопровозглашенной республики назвать 30 сентября Днем Победы и Независимости вновь оживили дебаты по этому вопросу, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нынешний год ознаменован в Абхазии предстоящим празднованием двух круглых дат. 26 августа – десятилетие признания Российской Федерации независимости республики, а через месяц – 30 сентября – 25-летие победного завершения грузино-абхазской войны. Вторая из упомянутых дат, конечно, более значимая, основополагающая, до вчерашнего дня носила в Абхазии два параллельно существовавших названия – в народе и даже в большинстве публикаций СМИ его изначально называли Днем Победы, а вот в официальных документах и речах он именовался, согласно принятому около 20 лет назад абхазским парламентом, закону о календаре праздничных и памятных дат Днем Независимости. Я присутствовал на том заседании сессии и могу засвидетельствовать, что в ходе обсуждения законопроекта шла острая полемика. Многие депутаты, прежде всего ветераны войны, ратовали за название «День Победы» и голосовали против предложенного президентом законопроекта. Аргументация Владислава Ардзинба не была тогда четко сформулирована его единомышленниками. Но можно предположить следующее. Во-первых, в календаре уже был и по сию пору остается День Победы 9 мая. И необходимость избежать такого дублирования почему-то спорящими на данную тему постоянно упускается из виду. Во-вторых, в то тяжелое послевоенное время, как написал вчера один интернет-форумчанин, Владислав Григорьевич не хотел раздражать лишний раз Россию, ибо Ельцин и его окружение были недовольны нашей победой. Конец цитаты. Но недовольство тем, что в названии праздника отсутствует слово «победа», жило в обществе всегда и время от времени озвучивалось разными людьми в СМИ. Несколько лет назад военный историк Валико Пачулия предложил гибридный вариант, который показался мне вполне приемлемым – День Победы и Независимости. Но прошлым летом на одном из первых заседаний сессии нового шестого созыва абхазского парламента законопроект о внесении изменений в календарь праздничных и памятных дат, представленный председателем парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ильей Гуния, меня, как и многих, озадачил. Согласно ему, 30 сентября становилось Днем Победы, то есть дублировалось название праздника 9 мая, и вводился новый праздник, еще больше увеличивая число выходных в году. День независимости, учреждаемый в честь принятия 25 августа 1990 года Верховным Советом Абхазской АССР Декларации о государственном суверенитете Абхазии. Уже во время обсуждения законопроекта в первом чтении со стороны ряда парламентариев прозвучали возражения. При всем уважении к депутатам Верховного Совета 1990 года, добившимся в непростых условиях принятия декларации, этот день отнюдь не стал неким судьбоносным в истории Абхазии, изменившим ее реалии. Старшему и даже среднему поколению это хорошо памятно. Блогосфера тоже восприняла предложенный законопроект в основном негативно. Отмечалось, что желание присовокупить к праздникам конца августа еще один и устроить в те дни мини-каникулы – недостаточное основание для таких изменений в календаре. И неудивительно, что около года речь на сессионных заседаниях в парламенте о том законопроекте не заходила. Между тем время поджимало в том смысле, что уже приближалось 25-летие и надо было в конце концов определяться с наименованием этого главного, по мнению общества, государственного праздника в Абхазии. Недавно, как сообщали СМИ, собрание коллектива Абхазского института гуманитарных исследований единодушно поддержало предложение назвать праздник 30 сентября Днем Победы и Независимости. И также единогласно проголосовали за это депутаты парламента Абхазии в четверг 12 июля. Надеюсь, что после многолетних споров наш главный государственный праздник наконец-то получит название, в полной мере отражающее его историческую и политическую суть – День Победы и Независимости, сказал, представляя законопроект, Илья Гуня. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В грузинской столице обитает более 43 тысяч бездомных животных. Об этом свидетельствуют данные за 2015 год. В муниципальной службе мониторинга животных говорят о необходимости ужесточить правила разведения домашних питомцев, ввести лицензирование для заводчиков. Соответствующая законодательная инициатива передана на рассмотрение парламенту. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Бездомные животные не возникают из ниоткуда. На улицу часто попадают надоевшие живые игрушки и незапланированные щенки, которые, в свою очередь, потом продолжают плодить детей улиц. Контролем популяции в Тбилиси занимается муниципальная служба мониторинга животных. Она ответственна за проведение своевременной вакцинации, стерилизации и кастрации бездомных животных. Каждая собака, состоящая на учете, носит на ухе соответствующую бирку с номерным знаком. Глава этой службы Вахтан Кламджария говорит, что ежедневно в муниципальном приюте стерилизуют и кастрируют около 15-17 животных, а в выходные – около 10. По его словам, чтобы увеличить эти показатели, планируется расширение персонала. Впрочем, он убежден, для того, чтобы добиться заметных результатов, необходимо с одной стороны упорядочить бесконтрольное разведение домашних животных, а с другой – запустить программу по стерилизации и кастрации бездомных животных по всей Грузии, а не только в Тбилиси.
Если в масштабах Грузии не будут работать соответствующие программы, у нас не будет результата через 30 лет, и весь наш труд, можно сказать, будет наполовину лишен смысла. В Тбилиси есть территория, где обитают 1000 собак. Они там могут прокормиться. Как только число собак на ней сокращается до 900, их место занимают другие, которые попадают в столицу из регионов Кахети, Квемукартли, Мцхетамтианети.
Говорит Вахтан Кламджария, согласно инициативе размножения, домашних животных тоже должно быть ограничено. Разведением собак и кошек смогут заниматься только те хозяева, которые получат специальную лицензию. В Грузии достаточно распространены ошибочные суждения о вреде, который якобы наносит питомцу стерилизация и кастрация, говорит один из авторов законопроекта, ветеринар Мариам Чхиквишвили. Между тем, следует понимать, что своевременно проведенная операция способствует предотвращению многих серьезных заболеваний, говорит ветеринар. Многие полагают, что это некий акт вандализма, забывают, что для животного размножение – это инстинкт, а не выбор. Инстинкт, которому он следует. Когда кто-то говорит, что ему жалко свое животное и поэтому не хочет стерилизовать его, у него должны быть более сильные аргументы, чем у нас, ветеринаров. Я же считаю, что намного более здоровый подход – это осознать все, сделать плановую операцию и предотвратить множество заболеваний, нежели заниматься разведением, способствовать гиперпопуляции и в конечном счете опять же прийти к операции, но уже вынуждена и, возможно, с более печальным исходом. Законопроект передан парламенту. На данном этапе ведутся консультации по определенным вопросам, говорит ветеринар. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Не круглый стол». На прошедшей неделе мы обсуждали ситуацию с новым генпланом землепользования грузинской столицы, который был возвращен мэрией разработчикам компании «Сити Институт» на доработку. Теперь этот генплан передан в столичное Сакрыбула, где его обсудят и вынесут на голосование. Об этом с гостями нашего «Не круглого стола» беседовала моя коллега Кетти Бачиришвили.
Сегодня участники нашего некруглого стола директор компании сети «Институт Мамука» Салуквадзе и градостроитель Зураб Бакрадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Батну Мамука, к вам у меня первый вопрос. Разрабатывая генплан землепользования столицы, к чему вы стремились? Как должен выглядеть город по этому плану? Что для вас было главным?
Наверное, очень трудно ответить вкратце, каким должен быть город и о чем мы думали, когда вот хотели изменить то положение, которое сложилось в Тбилиси в течение нескольких десятилетий уже. Это и хаотичная застройка, и системные какие-то новостройки. Город уже не похож на тот город, которого очень любили в свое время. И понятно, что и рыночная экономика, и какие-то регуляции, которые уже не действуют в течение нескольких десятилетий. Но вот мы хотели изменить именно это, и чтобы была какая-то идеология у города, потому что у нас вот делаются такие генпланы и тому подобное, и у этих планов никогда нету идеологии. Вот каким должен быть город? Вот у нас в концепции, которую мы предложили мэрии, есть именно вот те направления, которые по-нашему именно отвечают вот тем запросам, которые сейчас у нашего города и будут, наверное, в течение нескольких лет. Вы знаете, что генплан действует до 2030 года. Вот эти три направления – компактный город, зеленый город и good connectivity, да, хорошо связанный между собой город, транспортная часть – именно то, что по-нашему должно интересовать город и вот те запросы, которые сейчас именно есть у города. И еще то, что всегда на второй и на десятый план переходило общественный интерес в городе. Очень хорошо видно в Тбилиси то, что вот частный интерес всегда превалирует. Это и касается частных автомобилей, и в иерархии транспортной именно в Тбилиси. Он на первом плане. И то, что девелоперы всегда свои какие-то указания давали мэрии, а не напротив, да. Вот это мы хотели как-то изменить. И, по-моему, это у нас получилось. И мэрия, и мы сейчас согласны, что тот документ, который мы сейчас создали, именно отвечает вот этим запросам.
Насколько легко будет осуществить этот план?
Легко.
Он реалистичный вот для такого, города, в каком состоянии он сейчас?
Я думаю, что это реалистичный план. Ничего там сверхъестественного у нас не заложено. По нашему плану будет полицентрическим, а не моноцентрическим, как вот сейчас. В Тбилиси, вы знаете, есть один центр, и все с разных уголков Тбилиси именно туда за всем обращаются. И сервис, и рекреация, и отдых, и так далее, и административные здания.
А вы хотите рассредоточить это, да, равномерно по всему?
Равномерно, да, чтобы это равномерно было по всему городу.
Спасибо. Мы еще вернемся и, может быть, попросим вас немножко конкретизировать все это. А сейчас у меня вопрос к Батони Зурабу. Если СМИ вас правильно цитировали, в одном из интервью вы говорили, что этот план, я имею в виду тот, который был еще до доработки, инструмент для узаконивания нездорового развития города. И вы поясняли, в команде City Institute есть люди, которые занимаются планированием проекта «Панорама Тбилиси». Они руководствуются интересами частных инвесторов и узаконят те нормы, которые будут работать в их пользу, а не в интересах города. В защиту вашей точки зрения, что бы вы могли сказать?
Это частично правильно. Потом доработали какие-то вещи эти люди. И сейчас мы имеем генплан, в котором это сделано лучше в одном направлении. Это направление есть линия застройки. Вот это как раз и позитивная сторона этого генплана.
Могли бы вы нам немножко раскрыть это, чтобы наш слушатель мог понимать, что имеется в виду? Ага. Чуть поподробнее.
Вот упрек, который ставили генплану сегодняшние правители города, это как раз упрек в том смысле, что очень многие земельные участки в частном пользовании оказались за чертой линии застройки. За этой линией нельзя строить. И это как раз правильное решение. Но в городе само во многих местах такое зонирование сделано, которое не отвечает существу дела. Например, в ущелье Икивера. Да? Это по своему существу рекреационный ареал. И там мы видим зоны, которые для общественного пользования. И вот это неправильно. Это было и в предыдущем плане, и это повторяется сейчас тоже. И единственное там оправдание, что там частные земельные участки уже. Но это не должно иметь решающее значение.
Там ведь их не так много, чтобы нельзя было бы удовлетворить этих людей, нет?
Тогда мэрия должна взять ответственность и решить этот вопрос с частными собственниками. Поменять эти участки или выкупить эти участки. И вот в одной части города это ненормальное положение продолжается, а в других частях города это улучшено в этом генплане, так называемом. Так что это частично улучшилось с тех пор, когда я это сказал.
У меня вот конкретно был вопрос по поводу того, что в плане, как вы говорили, руководствуется больше интересами частных инвесторов. Теперь вы считаете, что этот план пошел в правильном направлении?
Когда были эти упреки со стороны городского правительства, на этом этапе план это как раз и исправил. И очень четко провел эту линию застройки. Все очень правильно. Но это не везде так. Например, склоны Татминга, да? Эти склоны должны быть защищены от застройки. И как раз этот новый генплан провел эту линию. Я не знаю, эта линия еще существует или усилием правительства ее отменили, я не знаю.
Батон-Мамука может быть ответить на этот вопрос.
Да, вот в этом плане что-то изменилось к лучшему. Но существенный упрек, который у меня был всегда, и это остается, что новый план землепользования не дает четкую линию развития города до Второй мировой войны. Можно было сказать до Первой мировой войны, но исторический город. 19 века, первой половины 20 века. Это актуальнейший вопрос, перед которым стоит сейчас город. Вот этот новый план не дает четкую линию развития этой части города. И в этом смысле этот план не соответствует самому существенному вызову. Вот этот упрек у меня еще есть.
А это не относится к аспекту джентрификации, как сейчас это говорят, старого Тбилиси? То, что вот старые постройки сносятся и заселяются туда люди состоятельные, которые строят многоэтажные дома. Вы это имеете в виду?
Частично. Частично это. Но, в принципе, весь город, это Татминда, Вера, это Плеханов, все эти районы находятся в тупике. Их нельзя, поэтому линию, по которой сейчас строится город, не могут развиваться. И вот генплан не указывает четкую линию, как должны они развиваться. Конкретные режимы должны существовать, и эти режимы должны соответствовать режиму защиты исторических зданий и исторических зон. Эти режимы должны быть более конкретными, чтобы эти районы могли бы развиваться, так чтобы они сохранили свои ценности.
Все ясно. Посмотрим, что нам ответит на это Батон-Мамука.
Тут несколько, наверное, вопросов, на которых я должен ответить. Я вообще-то впервые узнал, что принимал участие когда-то в работе проекта «Панорама Тбилиси». Над проектом сейчас генплана работали где-то 70 человек. Uh-huh. И немецкие, и голландские, и французские компании. Я что-то не припоминаю, что и они работали над этим.
Короче, нет, я знаю несколько человек. Лично я знаю несколько человек.
Угу. Есть один человек, Мейрат Болхватзе, и другой, который скончался, когда мы начинали работу, очень известный градостроитель, который консультировал просто, насколько я знаю, они работали над проектом. Тбилиси сказал, что то, что было в свое время проектом предусмотрено, это было несмысленно, и это было просто нереально, потому что там о большой стройке был разговор, и сказали, что это не получится никак. Это была консультация, и консультировались градостроители. Могут всякие проекты, это не значит, что они принимают участие в проектировании. Понятно. А остальные, там 69 человек, и фирмы, так нельзя, по-моему, говорить, что вот эти люди работали. Я не работал, и мои сотрудники тоже не работали над этим, так что не понимаю, при чем тут консультация с панорамой Тбилиси, вот эти вопросы. Что касается того, что мы, какие-то частные интересы всегда лоббировали.
Я могу сказать, что вот тот вариант, который вот мы первый раз как раз предложили мэрии, это было, наверное, 90% именно лоббирование общественных интересов. Но почему-то наши градостроители и архитекторы, которые смотрят на этот проект критически, они вот это не восприняли. Сказали, что нет, этот проект не годится, должны учитывать частную собственность и так далее, и так далее. Ну, нам пришлось потом с мэрией, конечно, сесть и о многом говорили, и много поработали вместе. И сейчас, да, более-менее и частный интерес, и общественный интерес уже предусмотрено в этом проекте. А так, я еще раз отвечаю, вам это можно посмотреть просто. Эти документы существуют, никуда никто не делал эти документы. Практически 90% выходило из общественных интересов. Мы говорили, что за часть, вот за границ вот, застройки, максимально мы должны очень бережно к этому относиться и не пустить туда, потому что не нужен городу сейчас какие-то новые стройки вне пределов застройки. Мы какие-то рамки уже дали, где можно, а где уже там коэффициенты на том уровне, что там ничего уже строить нельзя. Там просто рекреацию можно и какие-то спортивные объекты строить, а больше ничего. И вы знаете, что в центре города у нас и около спортивного дворца, и на улице Кипшидзе, там много-много-много улиц в центре города, где уже катастрофа, где уже нельзя просто ничего строить. Но в перифериях есть места, где можно строить и нужно строить.
Спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола были директор компании «Сити Институт», которая разрабатывала генплан застройки столицы Мамука Салуквадзе, и архитектор-градостроитель Зураб Бакрадзе.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы прослушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.